«Само собой», — сказал Двуха.
«А я подмагну», — пообещал Нуржан. «Этот охотник явно не саратовец. Значит, нужно пробивать съемные квартиры, которые недавно сдали. Тут участковых подключить неплохо б. Ну, само собой, гостиницы. Хотя, конечно, вряд ли охотник в гостиницу заселится».
«Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков», — пропел Сомик. «Жил в гостинице советской, не советский человек». «Саратов город не маленький», — добавил он. «Хоть и не Москва, само собой. Может, и нащупаем охотника». «А если нащупаем, ох уж тогда пощупаем».
«Ты не веселился особо», — осадил его Двуха. «Охотник явно крутой мужик. Если обладает способностями, которые сравнимы со способностями Витязя на второй ступени постижения столпа, а то и третий. И как-то его так эти хранители сумели натаскать? Неужто как-то принципы постижения столпа у нас сперли?»
«Столп — всего лишь одна из систем, обучающая высвобождать скрытые ресурсы человеческого организма», — сказал Олег. «Каковых систем может быть множество. Другое дело, что у нас такие системы общедоступны. Здесь тщательно охраняемы, заинтересованными лицами, и открывается лишь избранным».
«Избранным на дело обеспечения безопасности заинтересованных лиц», — согласно буркнул Сомик.
«На ЧОПе охранная деятельность, как и полагается», — подытожил Тригрей, повернувшись к Гашникову и Усачеву.
«Сделаем»,
— сказал Гашников. «А на мне Палестра», — закончил Олег. «Ну и, бессомненно, помогать буду каждому, кто ко мне обратится».
«А я?» — осведомился Пересолин. «Меня на какой фронт изберете?»
«Вас, Евгений Петрович, давно уже избрали», — напомнил Двуха.
«Зимой, разве не помните? Работаем вместе, чтобы сделать город лучше».
«У меня, кстати, Олег, проблемка нарисовалась», — замялся Пересолин. «Насчет Тимохина пруда. Жень, тезка мой, уже рассказал тебе?»
«Рассказал», — ответил Тригрей.
«И что можешь посоветовать?»
«А что тут можно посоветовать?» — пожал плечами Олег. «Поступайте как надобно. Власть должна руководствоваться нуждами общества, даже и в том случае, если само общество этого не приемлет и нужду в этом не видит».
Высокий мужчина с костистым лицом бесцеремонно отодвинул от банкомата бестолково копавшуюся в сумке девчонку, занял ее место. Девчонка, от возмущения едва не выронив ту сумочку, вознамерилась было поднять крик, но, углядев на руках мужчины, доходящую до ногтей сплошную синеву татуировок, предпочла поспешно ретироваться. Мужчина вставил карточку, посмотрел баланс. Сумма, выведенная на дисплей, оказалась внушительной, но на костистом сухом лице мужчины удовольствие не отразилось.
«Чики-чики», — непонятно выговорил он.
Он снял всю сумму, что заняло у него немало времени, в течение которого ему дважды звонил кто-то на мобильный телефон. Мужчина на эти звонки никак не реагировал. Закончив с банкоматом, он рассовал деньги по карманам, вернулся к старенькой грязной девятке, завелся, тронулся с места, предварительно вынув и положив телефон на сиденье рядом с собой. Телефон снова зазвонил. Мужчина покосился на него, но брать не стал. Вместо этого сунул в рот сигарету и закурил. Затем, не снижая скорости, держа руль худыми коленями, взял телефон, извлек из него сим-карту. Не глядя, вышвырнул ее в окно. Вставил другую карту. Телефон немедленно зазвонил снова. Мужчина выругался в полголоса и отправил телефон туда же, куда до этого симку и банковскую карточку. Минут через 20 девятка покинула пределы города Саратова. На ближайшей развязке мужчина свернул на трассу, ведущую в восточном направлении. Имя и фамилию, данные ему родителями, он предпочитал давнему прозвищу — Волк. Что имя и фамилия? По ним ничего нельзя сказать о человеке.
А как только произнесешь «волк», и сразу понятно, кто перед тобой. Свободный и жестокий зверь-одиночка, с которым лучше не связываться. А желаете проверить, верно ли отражает прозвище суть его носителя? Милости прошу, проверяйте. Только уж потом не обессудьте, если что не так. Волка взяли в 93-м, ранним летом, а осудили уже зимой, в морозное предновогодье. Освободился же он в прошлом году. Волку еще повезло, судили его только по двум эпизодам. И если бы ментам удалось раскопать и доказать хотя бы половину того, что он совершил, на свободу он бы не вышел уже никогда. Половину? Или хватило бы третье? Волк и сам не помнил, сколько конкретно человек он убил. Время тогда кипело такое беззаконное, лихое, кровавое. Стране было плевать на людей, а людям было плевать друг на друга. А штатному киллеру крупной группировки не досуг было считать оставленные им трупы. Может, 15, может, 17, где-то так. Не меньше 15, но и вряд ли больше 20. Неважно, впрочем, сколько. Человека вокруг кружится от чертова уйма, и ежедневно они мрут, как мухи, хотя почему-то каждый считает свою собственную жизнь чем-то неимоверно ценным. Причем не только для себя, но и для всех остальных. Даже смешно, ей-богу. Жизнь большинства людей не стоит и окурка, а вот за смерть можно получить неплохие деньги. Пацаны-срочники на юге страны убивают людей пачками, и это не считается грехом. В 90-е новая власть, реформировав экономику таким образом, чтобы государственное достояние разделить между несколькими отдельными вполне конкретными людьми, спровоцировала гибель от голода и болезней миллионов. И это тоже всенародно признается нормальным. А волк чем хуже? Там, на юге, убивают человеков-бандитов. По всей стране гибнут человеки лишние, ненужные, не вписавшиеся в крутой поворот эпохи, мешающие становлению нового общества. А на тех, кого убивает волк, крови иной раз побольше, чем на нем самом. И все равно воюющих солдат и молодых госреформаторов принято считать героями, а его волка — преступником. Эту логику волк не мог понять. Он своими глазами видел, чего-то стоят только те, кому дозволено убивать, кто не боится и умеет убивать, а все остальные — так, никому не важные мухи. Прихлопни одну, две, три, сколько угодно, их все равно не станет меньше. Убийства не доставляли ему наслаждения, поэтому он и счет жертвам не вел. Нет, кое-какое удовольствие от убийства, да, испытывал. Ведь всякий нормальный профессионал испытывает удовольствие от безупречно выполненной работы. А волк был профессионалом и прекрасно знал, убить только полдела, на это любой дурак способен. А вот убить и грамотно уничтожить следы — это может не всякий. Тут-то и нужен профессионализм. И вовек бы не попался волк ментам, если б его не сдали. Свои же сдали. Сами вляпались по собственной глупости и, ну, в припрыжку писать чистосердечные признания, чтобы 40 им поменьше вышли. Еще в СИЗО решил волк для себя на будущее. Вот выйдет он, надо будет тщательнее выбирать заказчиков. Получается, это тоже важно. Кто заказчик? Получается, и к этой части дела тоже следует подходить профессионально. А в том, что и после отсидки он вернется к своему призванию, он не сомневался. Лучшее, что он умеет, — убивать людей. И на этом свете всегда найдутся те, кому надобны его услуги. Так и вышло. Только вот с последними своими работодателями он просчитался. Хотя не должен был, никак не должен. Позвонил ему очень уважаемый человек. Позвонил лично, хотя вполне позволительно ему было доверить переговоры с волком своему представителю. Позвонил и сообщил, что есть исключительно серьезный заказчик, который ищет профессионала высшего класса,
и что он, уважаемый человек, намеревается именно его, волка, порекомендовать этому исключительно серьезному заказчику.